Евангелие Луки, глава 18, стихи 18-27. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно, Богу». Напомню, игольные уши – это Иерусалимские ворота, которые, в общем-то, не назывались воротами, а назывались игольными ушами, потому что, когда подлинные ворота закрывались в день покоя в субботу, то для оставшихся путников, которые как-то запоздали в пути, оставалась маленькая дверь, маленький такой проем, куда путник мог пройти без своих вещей. А вот с верблюдом, если он путешествует, то верблюд никак не мог пройти туда. Животное нужно было просто втаскивать, оно должно становиться чуть ли не на живот, а для верблюда это практически невозможно. И поэтому ученики в другом месте Писания в лице Петра ужаснулись от этих слов, когда он сказал, что трудно богатому войти в Царство Божие, потому что у них у всех была идея или учение о том, что в отце своем Аврааме они должны быть материально богатыми, благословенными, и что благословение измеряется на уровне богатства материального. Поэтому они ужаснулись, как же так? Мы благословены материальным богатством, и из-за него мы не можем войти, и так далее. Но Иисус потом пояснил, Он сказал, не имеющим богатства, а тем, над которым господствует это богатство. Практически молодой человек, который задал ему этот вопрос, как ему казалось, от юности соблюдал весь закон, имел большое богатство и, ко всему прочему, облечен был в статус начальника. Это был один из начальников иудейских. Однако, исходя из имеющегося диалога со Христом, становится ясным, что он был не уверен в том, что может наследовать жизнь вечную. Отдавал десятую часть, исполнял весь закон, но не был уверен, что наследует жизнь вечную, потому что законом не оправдается никакая плоть. Он подошел к Иисусу и спросил, «Что мне еще делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я отдаю десятую часть, я, то есть, исполняю весь закон, и я не имею жизни вечной». Он прекрасно понимал, изучая закон, слушая, что такое жизнь вечная. Он говорит, «Я ее не имею». Отвечая ему, Иисус подтвердил его опасения и затем открыл ему секрет того, что он должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И согласно словам Иисуса, во-первых, жизнь вечная в формате Царства Небесного – это сокровище неветшающее, хранящееся на небесах, где моль и ржа не истребляет, и куда воры не подкапываются, не крадут. А у него было сокровище, которое ветшает. Матфея 6, 20-21. «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если у нас материальное сокровище, то наше сердце начинает влечь к нему, потому что это наше сокровище. Но когда мы перемещаем это сокровище на небеса, тогда наше сердце вместе с нашим сокровищем перемещается в небеса. Во-вторых, по своей природе жизнь вечная в формате Царства Небесного никогда не проявляет себя вне личности Бога, а посему она всегда личностна и персонифицирована в лице Бога. 1 Иоанна 5, 11, 12. «Бог даровал нам жизнь вечную, и вся жизнь в Сыне Его». Человек, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. В-третьих, проявление жизни вечной в лице Сына Божьего многогранно, многообразно, многозначно и многофункционально. Евреям 1.1.2. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». В-четвертых, несмотря на то, что жизнь вечная пребывает на небесах при определенных обстоятельствах, она призвана и может одновременно пребывать во святилище и в сердце человека. Исаия 57:15. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом». И это место Писания, разумеется, было известно этому молодому иудейскому начальнику. Поэтому он и сказал, что сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Что сделать, чтобы ты не только пребывал в храме, но и в моем сердце? Он знал, что Бог пребывает в храме, но туда ему доступ был запрещен. Он не был священником. Он говорит, что сделать, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы я мог туда входить? Но не одним же священником, в конце концов, наследовать жизнь вечную. Он понимал, что Бог пребывает там. И в-пятых, жизнь вечная в силу своей превознесенности в лице Творца всего видимого и невидимого являлась законной и безусловной обладательницей и распорядительницей всех сокровищ, присутствующих на земле. Как написано 1 Коринфянам 10:26, «Господня земля и все, что наполняет ее». Это не единственное место. Таким образом, человек, обладающий в самом себе жизнью вечной, может обладать властью над всеми сокровищами на земле, но, конечно, только в тех границах, за которые он несет ответственность пред Богом. При правильном функционировании, насколько нам известно из Писания, жизнь Божия в нас призвана расширяться во всех сферах, то есть границы ее призваны расширяться. При этом следует отметить, что такое расширение будет обладать божественным равновесием, что означает, что ее расширение будет протекать во всех субстанциях и областях нашей жизни в равных пропорциях. Если мы в какой-либо области, в силу каких-либо причин, не проявим послушание законам этой жизни, то результаты такого непослушания рано или поздно также скажутся и отразятся во всех областях нашей жизни. Дьявол, как прекрасный стратег, знает этот порядок, и поэтому он не нападает на все сферы нашей жизни, а выбирает только одну сферу, которая в наших глазах кажется для нас малозначительной и которой мы не придаем особого значения. Незаметно для нас, подчинив такую сферу своей воле, когда мы говорим, да, ну, здесь ничего такого особенного нет. Дьявол получает власть и над другими сферами нашей жизни, равно в тех пропорциях, в которых ему удалось взять под свой контроль малозначительную для нас область. Однако, чтобы мы не начали бить тревогу и не отвоевали назад свои позиции, он не проявляет себя особо в тех областях, которым мы уделяем первостепенное внимание, хотя уже является их хозяином, выжидая того момента времени, когда мы сделаемся малочувствительными к голосу Святого Духа. Потому что, потеряв в одной области, передав ее в руки дьявола, мы начинаем глохнуть. И одно из таких малозначимых, а следовательно и уязвимых для нас областей является служение и поклонение Богу в десятинах и приношениях. Есть и другие сферы, как пьянство и так далее, когда мы говорим, да ничего страшного, немножко выпить вина – не грех. Когда Писание говорит, не употреблять вина священникам, когда они идут в храм Божий, а иначе они умрут, чтобы тебе не умереть. И, конечно же, когда он говорит, ничего страшного, я немножко употребляю вина, но зато я отдаю десятину, я делаю то и другое, тем не менее мы умираем. И тогда наша десятина уже не чтит Бога. Но, как я сказал, сегодня все христианство в своем большинстве поражено вот таких малозначимых для них. Они сделали, что это мало значит. Десятина не обязательно, это элемент Старого Завета. Пьянство – это не пьянство, когда мы немножко выпиваем. И сегодня я слышал, как пасторы пятидесятнических церквей говорят, да и блуд сам по себе, если он одноразовый, то это страшного ничего. Это когда я имею постоянного любовника или постоянную любовницу, тогда это да. Это вот они имеют в себе, и теперь они начинают привносить это в церковь. То есть, если немножко можно пить, почему немножко нельзя воровать? Почему немножко нельзя завидовать? То есть, практически это распространяется на все области. И тогда вот эти уязвимые для нас области, и, как я сказал, особенно в десятинах и приношениях, которые чтят Бога, превозносят Бога, открывают путь во дворы Господни и практически являются катализатором, высвобождающим в нас жизнь вечную со всеми вытекающими из нее последствиями. Поэтому секрет наследования вечной жизни заключается в том, если человек сможет облекать свои добровольные приношения в формат десятин, не говорит, не надо десятин, давайте будем просто так приносить Господу, больше десятин будем приносить. Дьявол говорит, да отдай все, докажи, что ты выше десятин, отдай все. Мы с вами говорили, чем отличается человек в Старом Завете, приносящий десятины, и чем отличается человек в Новом Завете, приносящий те же десятины. Человек в Старом Завете, как вот этот молодой юноша, ищет что-то. Он надеется, что за счет десятин он получит Царство Божие, получит жизнь вечную. И вот, видя, что не получил ее, приходит к Иисусу и говорит, что мне делать, я ее не имею. А десятую часть отдаю, закон исполняю. А в Новом Завете Павел пишет, что человек не зарабатывает десятинами Царство Небесное, а провозглашает свою праведность, чтит Бога. То есть он не зарабатывает, а он показывает, что он ее имеет. В этом есть большая разница. Поэтому это секрет облекать все свои добровольные приношения в формат десятин и отдавать их в соответствии предписаний, установленных заповедями Божьими, чтобы в тот момент, когда Бог потребует от человека всего сердца, вот смотрите, когда он сказал, «Все, что имеешь, отдай, иди следуй за мной». Почему? Потому что его сердце там было. А вот когда Бог потребует всего сердца, частью которого является и материальный успех, а для некоторых полностью материальный успех является, он мог бы дать его без колебания, потому что, согласно Писанию, верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Луки 16, 10. Это также есть и у Матфея, и у Луки, то есть и у Иоанна. Поэтому, учитывая, что молодой человек, с которым мы познакомились, выше опечалился, когда Христос сказал ему, если он хочет следовать за ним или наследовать Царство Божие, и ему необходимо раздать все свое богатство бедным, отдать свое сердце, тогда и последовать за ним. То из этого следует, что для него именно это было препятствием для вступления в наследование Царства Небесного или для того, чтобы иметь жизнь вечную. Он по определенным причинам при отдавании десятин преследовал материальное благо, что означает, что он сеял в плоть, которая открывала путь в царство демонического князя Мамоны. Когда мы даем десятины, преследуя материальные блага, мы открываем дверь в царство Мамоны. Когда мы даем десятины, преследуя, что мы почитаем Бога и чтим Бога, выражаем Ему свою любовь, признаем над собой Его власть, Бог берет на Себя ответственность. Мы не имеем права брать на Себя ответственность разбогатеть. Бог сам знает, что является истинным богатством. И Он говорит, материальные богатства, они ржавеют, они истребляются, они не вечные. Я приготовил для вас богатство неветшающее. Поэтому такой человек сеет в плоть. Поэтому всякий раз, когда мы, задействуя верные средства, то есть десятины, преследуем неверные цели, материальные ценности, мы движемся в обратном направлении от Царства Небесного. Поэтому сейчас вновь и вновь, когда мы будем поклоняться Господу в десятинах и приношениях, чтить Его, выражать свою любовь и признавать Его власть, будем выполнять наше призвание, искать Его в этом поклонении и представим Ему, Его прерогативу. Он сказал, ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не заботьтесь об этом. Ищите Царство Божие, и я начну открывать для вас двери, через которые вы сможете одеть свои тела, иметь кровь над головой и напитаться. А уж сколько кому я буду давать, это будет зависеть от меня. Ищите Царство Небесное. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню. Так уж бывает летней порой. Я напомню, всякий раз, когда мы приносим десятины и приношения, чтим Господа, выражаем свою любовь, признаем над собой Его власть. Мы должны помнить, что Израиль, делая или почитая Бога таким образом, всегда произносил какую-то молитву, какое-то исповедание. Он возлагал свои руки на корзины с приношениями и исповедал это исповедание, которое получил по откровению от Моисея. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться.